Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И прежде чем приступить к теме нашей сегодняшней беседы, озвучить ее, мне хотелось бы поблагодарить всех, кто звонит нам в студию и оставляет свои отзывы в интернете. Напомню, что вы можете делать это на сайте «Радио «Радонеж», radonezh.ru. Там существует календарь, по которому можно найти конкретную дату, конкретную передачу, откомментировать конкретно ее и, соответственно, высказать свою точку зрения. Также сообщество «Радио Радонеж» существует ВКонтакте, в Фейсбуке, и буду рад видеть вас на своих страничках ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках. Везде я присутствую под настоящим именем и фамилией Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы будем с вами говорить на такую тему. Великий немец Освальд Шпенглер о нацизме и либеральной демократии. Вы знаете, в принципе, уже набил оскомину такое вот, наверное, умозаключение, что далеко не все достойные люди, ушедшие от нас, тем более уж наши современники, они получают какой-то соответствующий их величию отзыв в наших душах, в нашем сознании, да хотя бы все ли они знают, может, таким даже вопросом задастся. Ну вот Шпенглер, он широко известен в таких кругах философов, историков, гуманитариев в целом, каких-то интеллектуалов, людей читающих, ищущих. Сложно сказать, какая часть аудитории «Радио Радонеж» знакома не только с этим именем, но и с его трудами, с его жизнью. Поэтому вот хотелось бы поговорить об Освальде Шпенглере, годы жизни 1880-1936. И так как эта тема совершенно необъятная, его жизнь, его труды, я остановлюсь вот на двух вещах. Он был современником прихода к власти нацистов в Германии и имел собственную точку зрения по поводу либеральной демократии. Вот эти, на первый взгляд, кажущиеся совершенно противоположными идеологии нацизма и либеральной демократии, глазами Шпенглера, вот об этом мы сегодня будем говорить. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, вот я, как уже сказал, в 1880 году Освальд Шпенглер родился в Германии. В 1904 году, то есть чуть старше 20 лет, в университете Галле, города Галле, защитил диссертацию по философской теме. Получил ученую степень, доктор философии. В 1908-11 годах работал учителем гимназии, преподавал историю, естествознание, математику и немецкий язык. Также редактором по культуре в различных изданиях. Сразу скажу, что вот такая канва его биографии, ничего выдающегося или очень запоминающегося в большинстве случаев собой не представляет. То есть, если просто перечислить, где жил и что делал Шпенглер, наверное, можно найти много сотен похожих примеров жизненных. Дело здесь в другом. Уникальность Шпенглера заключается в том, как он реагировал на современную ему реальность и что вышло из-под его пера. Вот в 1911 году он приступил к написанию судьбоносной совершенно книги и для него, и для европейской, и для русской культуры, вообще для мировой, не побоюсь этого слова, сочетания такого достаточно всеобъемлющего. Это книга «Закат Европы» в двух томах. О самом закате Европы я сегодня специально говорить не буду, потому что это и большой труд с точки зрения, в смысле объема, и сложный, хотя сложность в основном заключается в некотором восприятии каких-то терминов, которые многим людям не знакомы, но все это можно освоить, и все это можно пройти, было бы желание. Я сейчас не буду говорить специально о закате Европы, то есть той книге, которая прославила Шпенглера тогда же, в начале 20 века, и по сию пору он является одним из самых известных и дискутируемых, как со знаком плюс, так и со знаком минус, историософов, мыслителей, людей, которые используют то, что носят на шее, по непосредственному назначению, а не только для того, чтобы носить прекрасные головные уборы. Вот в предпосылках написания этого труда «Закат Европы» уже сразу проявилась характерная черта Шпенглера. Он всегда апеллировал, отсылался к реальной политике, совершенно реальным вещам. При том, что у него много таких философских вещей каких-то, он мыслитель, который любил вот эти, опять-таки, сложные термины все, и каких-то, может быть, студентов, аспирантов, которые знакомятся с его творчеством по необходимости, это все жутко отталкивает, как продраться сквозь дебри этих всех шпенглеровских терминов. Но вот, тем не менее, он был вот реал-политик, да, основывался на реальной политике абсолютно, и для него это было одно от другого неотъемлемо. Реальность и вот идеал, к которому он стремился, который он описывал, как должно быть и как есть на самом деле. И толчком, вот этим реальным толчком к написанию «Заката Европы» послужил марокканский кризис. Кризис Марокко, немецкая канонерка Пантера совершила демонстративный поход в порт Агадир, чтобы доказать Франции, что Германия имеет свои интересы в Африке. Вот этот демарш, он привел к политической изоляции Германии, и эти же события всколыхнули сознание Шпенглера. Успех книги произошел все ожидания, а после публикации им в 1920 году работы «Прусачество и социализм» она стала буквально политическим манифестом того, что другой известный мыслитель Томас Манн назвал германской консервативной революцией, именно консервативной. Признание было столь велико, что другой традиционный идеолог тогдашней Германии, Юнгер, даря одну из своих книг, написал так. Освальду Шпенглеру, выковавшему первое новое оружие после разоружения Германии. Вы понимаете, что речь идет о разоружении Германии после Первой мировой войны. И это была действительно не только популярность среди элиты. Когда Шпенглер выходил на улицу, его встречали простые люди восторженным шепотом. «Смотри, вон идет закат Европы». Ну, понятно, что в этом таком возгласе, который записал один из современников, услышавший его на улицах, есть, конечно, разные смыслы, может быть, какая-то доля иронии. «Закат Европы», как книга, начала отождествляться с Освальдом Шпенглером. Не все были согласны, ну как так, закат Европы, значит, и нашей родной Германии во всех смыслах. Кто-то воспринимал это как горькую правду, кто-то не хотел с этим мириться и иронизировал над Шпенглером, но тем не менее, вон идет закат Европы. Так говорили о нем. Но консервативной реакции не дано было осуществиться, то есть консервативной, в смысле традиционалистской, к власти пришли нацисты, которые попытались привлечь авторитетного Шпенглера в свои ряды. Тот поначалу присматривался, и спектакль, который которым не всегда руководил, но во главе которого, как кажется, стоял Адольф Шикль-Грубер по прозвищу Гитлер. Вот этот спектакль на тему возрождения Германии, он поначалу был таким, что многих людей привел в заблуждение. Многие и простые, и непростые немцы искренне верили в то, что это закончится хорошо. Не в том смысле, что Германия завоюет весь мир, а в том смысле, что делается что-то хорошее. Это обмануло очень многих. Начало этого спектакля. В июле 1933 года произошла первая и единственная беседа Шпенглера с Гитлером в Байройте, Северная Бавария. И для понимания сути этой встречи необходимо отметить, что каждый из собеседников ставил перед собой цель переубедить другого. И Шпенглер хотел сделать, как бы, переубедить Гитлера в его взглядах. Гитлер то же самое хотел сделать со Шпенглером. Сделать его сторонником нацистской партии. Каждый из них по-своему болел за свою страну, кто-то в прямом, кто-то в переносном смысле. Но если в лице Шпенглера это была Германия традиции, то в лице Гитлера это была так называемая расово-чистая Германия, племенистская. После бурного спора, лишь выявившего обоюдную неприязнь, собеседники враждебно распрощались друг с другом. Гитлеру очень не понравился консерватизм Шпенглера и, как он считал, недооценка им значения расового вопроса. Он писал так, Гитлер: Я не последователь Освальда Шпенглера. Я не верю в закат Запада. Нет, я усматриваю дарованным мне провидением, ни больше, ни меньше, миссию в том, чтобы воспрепятствовать этому. Однако, не будучи в силах отрицать очевидное, раздробленные немецкие государства жили полнокровной самобытной жизнью, а вот объединенная Германия очень скоро за внешним блеском, тут началось внутреннее разложение. Гитлер отвечал на шпенглеровскую постановку проблемы о закате Европы более аргументированно, более конкретно. Гитлер говорил таким образом: «Кровосмешение и связанное с этим понижение расового уровня – это единственная причина гибели старых культур». Конец цитаты. Ну, как видите, что называется вот в народе ниже плинтуса, да? То есть кровь, и за ней как бы все остальное. То есть кровь – это самое главное было. Для Гитлера, безусловно, расовый вопрос. И у Шпенглера все наоборот. Не дух, но кровь. То есть, наоборот, не кровь, но дух. И вот вся акцентуация как бы задом наперед у Гитлера выходила. И в этом коренное противоречие двух личностей. Там, где Шпенглер говорил о духе, развитии, Гитлер все больше видел половой вопрос, необходимость создания гетто. Поэтому Шпенглер неприкрыто начал выражать свое презрение. Он выражался, с одной стороны, очень резко, с другой стороны, даже, я бы сказал, с юмором. «Закат Европы» – это книга, прочитанная фюрером в объеме титульного листа. Ну, намекая на то, что если даже читал, то не понял, не дошло. Как справедливо отмечал в своей книге Артур Цвейнингер, Шпенглер не сочувствует общей борьбе национал-социализма за целостную жизненную Германию. Ну, Цвейнингер тоже был апологетом нацизма, поэтому он критиковал Шпенглера за такую позицию. Он писал: его взор, Шпенглера, обращен назад, в высшие слои XVIII века, которые были еще в форме. Он не видит, как здесь и сейчас весь немецкий народ, после бытия вне формы, наконец, якобы, приводится в форму с помощью обновления. То есть Цвейнингер писал об этом в 1933 году, соответственно, кивая на Гитлера, на нацистскую партию, как силы, которые якобы обновляют немецкий народ. Результатом вот этого разговора с Гитлером и последующих отказов неоднократных мыслителей сотрудничать с ним и с нацистами стало официальное указание прессе не упоминать имени Шпенглера. Между тем, он написал работу «Годы решения», первоначально которая называлась «Германия в опасности», уже о многом говорит само название этой работы, которая стала чуть ли не единственным широко известным критическим сочинением в нацистской Германии. Опять-таки о многом говорит, если хотите, о личном мужестве Шпенглера. В своей критике национал-социализма, в то время, когда крупнейшие правительства Европы, вспомним об этом, Англия, Франция, еще сотрудничали с нацистами, а представители интеллигенции восхваляли в своих речах, Шпенглер говорил ни много ни мало о бунте бездарностей, не понимающих вследствие своего расового идиотизма, что в мировой политике речь идет не о длине черепа, а о том, что скрывается внутри его. Это цитата из Шпенглера. Ну вот опять, видите, здесь резко, но с иронией. Вопрос не о форме, не о длине черепа, а о том, что внутри этого черепа носит его обладатель. При этом Шпенглер критиковал национал-социализм в связи с характерным, как для национал-социализма, так и для просто социализма и капитализма тоже, зацикливанием на экономических вопросах. Вот наш великий русский мыслитель Константин Леонтьев, если бы он дожил лет так до 70, он мог бы встретиться с 20-летним немцем Шпенглером, одна фраза которого объединила бы и русского Леонтьева, и немца Шпенглера. Эта фраза Шпенглера звучит таким образом: «А мы должны, наконец, понять, что большая политика столь же мало исчерпывается организацией и агитацией, программой и взысканием к чувствам, сколь и решением одних только экономических проблем. Толковый предприниматель – это еще не политик, а барабанщики и дудочники тем более не полководцам». Ну, как вы понимаете, Шпенглер барабанщиками и дудочниками в 30-е годы называл нацистов. Потом они показали и полководческий некоторый дар, безусловно, в этом нельзя сомневаться также. Но, тем не менее, вот эта вот внешняя фейерверковая такая сторона, пыль в глаза нацистской партии, она тоже обратила на себя внимание Шпенглера, поэтому он так вот еще раз прогулялся, прошелся иронично по сущности национал-социализма. Барабанщики и дудочники, еще не полководцы. В конце жизни Шпенглер написал свое политическое завещание, которое называлось так: «Германия, ты не должна погибнуть», название которого как нельзя лучше перекликается с мыслью того же Леонтьева о том, что у Германии, которая ориентируется на кровь, на кровяный этот принцип, будущего просто не существует. Как и у любой другой страны, цивилизации, если она танцует только от крови, от профиля человеческого, в буквальном смысле, и так далее, будущего нет. А, при том, что не отрицается, естественно, вопрос этнический, вопрос племенной, но вопрос это в акцентах. Здесь дело в акцентах. Если он выносится на первый план, то это гибель для любого народа, для любой нации, для любой цивилизации. Об этом мы с вами уже говорили в ряде передач, посвященных национальному вопросу глазами Константина Леонтьева. И вот в этой самой небольшой работе «Германия, ты не должна погибнуть» Шпенглер в работе, пронизанной болью за свою родину, отмечал, что в этой ситуации не сказать о том, от чего зависело бы благополучие немецкого народа, было бы преступлением. И этот документ, еще раз вспомним слово «мужество», Шпенглер отправил в НСДАП. То есть он повторил свою критику национал-социалистической идеологии, отправив ее в сердце создателя этой самой идеологии. Неудивительно, что в 30-е годы Шпенглер сначала активно поливался грязью сторонниками единственно верной, как они считали, идеологии нацизма. Затем гестапо по ошибке, якобы, расстреляло в Дахау друга Шпенглера, пианиста и музыковеда Вилли Шмидта. И мыслитель понял, что он стоит перед выбором: уход из политики или уход из жизни. Потому что вот этот расстрел друга Шпенглера мог вполне восприниматься как давление, как намек тонкий и прозрачный. Учитывая, что к этому времени его все меньше воспринимали всерьез, потому что нацизм имел очень большой успех в Германии, он, Шпенглер, выбрал отказ от публичных выступлений против власти, но при этом вопрос о том, почему же все-таки нацисты не уничтожили Шпенглера физическим образом, остается открытым по сию пору. Потому что к этому действительно все шло. В ответ на предложение покинуть Германию мыслитель отвечал, что бежать было бы трусостью. В 1936 году его не стало. И некоторое время даже ходили слухи, что Шпенглер был убит гестапо, более чем вероятный, потому что в ночь длинных ножей, так называемую, погибли консервативные противники режима, друзья и единомышленники Шпенглера, Юнг, фон Кар. То есть вот круг сжимался все больше и больше, можно предположить. Конечно, если бы докабы, но что если бы Шпенглер продолжил жить, то его жизнь бы уже неестественным образом оборвалась. В любом случае, великого немца не стало накануне великого позора Германии. При этом он ушел, но вот такое словосочетание, известное нам из определенной эпохи, «дело его живо», в данном случае абсолютно без пафоса, без иронии можно повторить, потому что дело Шпенглера проявилось в том, что редкие всплески традиций в Третьем Рейхе, так называемые, они были обязаны именно Шпенглеру. О чем я говорю? Вот знаменитое покушение на Гитлера в 1944 году. Антигитлеровские заговорщики. Фон Тротцу-Зольц, фон Треска, фон Хассель, кстати говоря, приставка фон, фамилия которого говорит о том, что их любимый автор Шпенглер не зря много внимания уделял знати, аристократии. Так вот, они именно и были почитателями. Те, кто хотели убить Гитлера, были почитатели Шпенглера. Я напомню, что радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим, ну, я думаю, что в широких кругах о незаслуженно забытом или даже никогда неизвестном Освальде Шпенглере, немецком мыслителе. Мы поговорили о той части его биографии, которая касается национал-социализма, нацизма в Германии. Сейчас перейдем к либеральной демократии. И я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39. 8-495-959-59-39. Я думаю, что такие темы, безусловно, они живы в нашем сознании и не оставляют равнодушными. Так что, уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь. Ну, вот человек, не испугавшийся нацистов, что же он говорил о либеральной демократии? Ведь, ну, на первый взгляд, либеральная демократия не уничтожает своих противников таким образом, вплоть до физического уничтожения, как это делали вот такие вот, так называемые, тоталитарные, да, какие-то идеологии нацизма. Шпенглер писал, что разрушение традиционного мира, то есть всего, что дорого, например, русскому православному человеку, начиналось с теории по улучшению мира, с попытки либеральных идеалистов и мечтателей заменить реальное логическим власть фактов абстрактной справедливостью, а судьбу заменить разумом. Взявшие в качестве идеала органичную для Англии демократию, эти мечтатели поставили цель экспортировать ее за пределы своего исторического бытия, забывая о том, что как нельзя повторить какое бы то ни было государство там, майя, ацтеков, Фридриха Великого, так нельзя и привить демократию за пределами западного мира. Сейчас продолжим говорить о демократии уже после того, как примем телефонный звонок.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, говоря о Шпенглере, вы упоминали имя Гитлера, а при этом тут надо, наверное, уточнить, что все-таки Гитлер — это не прозвище было его, а это была фамилия его тестя, то есть незаконного отца. А почему он взял именно его фамилия Гитлер или Хитлер? А потому что он же был оккультистом, и именно Нострадамус писал в одном из своих предсказаний о том, что в Германии придет к власти человек, которого будут звать Гитлер. Помните, да? Или не знаете вы?
Я слышал.
Еще вопрос, да. Еще я продолжу, да. Вот, говоря о Гитлере... Алло,
да,
слышно,
да,
меня?
Да, слышно.
Говоря о Гитлере, вот я несколько лет назад был фильм о Гитлере, в котором говорилось, что вот «Ночь длинных ножей», что он, это была независимая от Гитлера проведена акция, и что Гитлер старался как бы сгладить общественное мнение и был против того, что были уничтожаемы евреи. При этом надо помнить, что сам Гитлер, у него была бабка еврейка, я думаю, вы это знаете. Как и пишет Юлиан Семенов в своем известном романе, вся окружение Гитлера было еврейского происхождения. Это были немцы, которые были или дед, или бабка евреями. То есть это был определенный круг людей. Говоря о лагерях фашистских, также этот фильм был о Вормане, документальный фильм, несколько лет назад. Так вот, мне говорил, что Гитлер не знал вообще о том, что сделалось в концентрационных лагерях. Вся информация приходила к Борману, и а Гитлеру приходила только, так сказать, обработанная информация.
Благодарю вас. Извините, я вот подробно выслушал как бы ваше мнение, ваши вопросы, но просто если мы продолжим дальше, то уже не хватит времени на основную тему передачи. Я постараюсь ответить вот на то, о чем вы сказали. Во-первых, благодарю за уточнение по поводу Гитлер, вот этой фамилии, под которой мы знаем этого человека, да? Почему не Шекельгрубер, да? Псевдоним, там, основанный на определенных представлениях и так далее, имеющий родственное происхождение. Ну, что касается независимо от Гитлера, какие вещи происходили. Мне кажется, здесь не нужно перегибать палку. То есть, с одной стороны, действительно, мы знаем о том, что, ну как, это не была опера одного героя, да? То есть, что не то чтобы вот уничтожение Гитлера, например, теми же заговорщиками замечательными, привело бы к уничтожению режима. Нет. Может быть, 44-й год – это действительно уже то время, когда можно говорить о том, что пошатнулся бы режим. Да? Но все равно один человек в данном случае не играл такой роли. Это было знамя, это было очень талантливое, крикливое, пафосное знамя нацистской Германии, но, безусловно, он не один сделал этот режим, и не только от него этот режим зависел. Может быть, что-то он и не знал, наверняка он что-то не знал, но, с другой стороны, почему я начал вот говорить, что не надо перегибать палку, то, знаете, тут и с другими деятелями 20 века очень часто говорят, что вот, ну, некоторые деятели хорошие, некоторые не очень хорошие, мягко говоря, но вот они не знали, что делало их ближайшее окружение, вот не знали, вот, понимаете. Ну, здесь уже какой-то наивностью пахнет, и пахнет каким-то таким, попахивает желанием представить либо в очень хорошем, либо в очень плохом свете определенного исторического героя или героя в кавычках. Я думаю, что все, что надо, Гитлер знал. Поэтому давайте не будем идеализировать ни с каким знаком. Ни плюс, ни минус. Конечно, коллективная вина нацистской Германии за то, что было совершено, она лежит далеко не только на одном Гитлере, но то, что она лежит на нем в значительной степени, это, мне кажется, неоспоримый факт. Есть у нас еще один телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Галина. Галина, да, угадали. Спасибо вам большое. Мы только что-то, отклонились от темы. Я хотела вот вас спросить, вот говорили о философе. Какова его тема? Что он хотел преподнести в своих трудах и куда он вел, хотел повести народ, и были ли у него последователи?
Благодарю вас за вопрос. На самом деле мы никуда не ушли, просто я отвечал на вопрос предыдущего радиослушателя, который был связан с тем, что я упомянул неоднократно Гитлера, его знакомство со Шпенглером. Что касается Шпенглера, то этот философ, этот мыслитель, а можно так, если кратко сказать, что в названии книги «Закат Европы» заключается та суть, от которой он отталкивался. Он констатировал, что Европа, шире западная цивилизация, деградирует, умирает. И это такой практический вывод из его книги. Что можно сделать для того, чтобы это приостановить или как-то улучшить жизнь Европы, и не только Европы. Что делать вообще миру, что делать его современникам конца 19-го, начала 20 века. То есть такие практические выводы из современной ситуации, которую он очень критически оценивал. Но, безусловно, там очень много других еще заслуг у Шпенглера, в том числе он теоретик, методолог. Это человек, который по полочкам разложил буквально, разобрал мировую историю. И он является одним из четырех, наряду с англичанином Тойнби и нашими с вами русскими соотечественниками, Константином Леонтьевым и Николаем Данилевским, одним из четырех является Шпенглер, основателей цивилизационного подхода. То есть такого взгляда на историческую действительность, на мир, на все наше с вами прошлое, который одновременно абсолютно органично вписывается в священное писание, священное предание, не противоречит христианству, и одновременно является прорывом с точки зрения мышления, с точки зрения логики, с точки зрения философии истории. То есть понять и обобщить весь прошедший опыт всех поколений, всех цивилизаций мировых, смогли очень немногие выдающиеся люди. Одним из них был Освальд Шпенглер. У нас есть еще один телефонный звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Извините, я сразу вас перебью, я не батюшка, я мирянин.
Простите, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Да, извините. Вы знаете, может быть, я неправильно выражу свое мнение, но вот утверждение, что если нация себя будет сохранять, то она будет деградировать. А как же быть с тем, что Господь дал всем, создал народы и каждому дал свою айкумену, свои границы, свое проживание? Как вот с этим тогда быть?
Благодарю вас за вопрос. На самом деле он достаточно часто звучит, вот, когда я там по радио, телевидению или где-то в интернете говорю о том, о чем вот сегодня говорю, да. И вызван он очень простым непониманием, которое я быстро попытаюсь по возможности развеять. Извините, если я был непонятен в своих словах. Речь идет еще раз об акценте. Что важнее? Дух, культура, религия или кровь? На что опираться? То есть всегда в мире и в жизни, везде у нас с вами, есть первое, второе, третье. Да? У нас не может быть все первоочередное или все третьестепенное. Мы всегда на что-то опираемся, что для нас важнее. Вот для Леонтьева, Данилевского, Шпенглера и Тойнби важнее было то, что можно, вот, проведя параллель с человеком, состоящим из духа, души и тела, назвать духовный и душевной составляющей цивилизации. То есть религия, культура, русская вера, или там европейская вера, или там китайская вера, если речь идет о китайцах, да, соответственно, русская, европейская, китайская культура. Вот они первичные. А последующие вещи уже вторичные. И этих вещей можно перечислять очень много. Этническое происхождение, экономика, техника. Все то, что нам сейчас вот столетиями вбивается в голову, как самое главное, ну как же без хлеба прожить, да? как же там не прожить без каких-то таких еще вот вещей, которые нам сейчас дал так называемый прогресс, так называемая цивилизация в единственном числе, когда это слово употребляется. Не во множественном цивилизации, да, а вот в единственном. А вот оказывается, что те люди, или, скажем так, те нации, те народы и те цивилизации, которые делают акцент именно на вот сиюминутном житейском и на вот этих вот вещах перечисленных, на хозяйстве, чисто экономической какой-то составляющей, на силе, на мощном государстве, на крови, они разваливаются в пух и прах очень быстро. То есть об этом идет речь. На чем делать акцент? Не надо противопоставлять и не надо отказываться. Безусловно, мы с вами русские люди. Мы гордимся тем, что мы русские люди. Это прекрасно. Это не значит, что мы отказываемся от своего этнического происхождения. Боже упаси. Но мы говорим о том, что чисто этническое происхождение является второстепенным по отношению к духовному происхождению. В данном случае православному. Вот об этом идет речь. Ну, пока нет вопросов, попытаюсь продолжить уже говорить о той части взглядов Шпенглера, которая касается не национал-социализма, а либеральной демократии. Он писал, говорил о том, что вот невозможно взять английскую демократию и привить ее во всех других государствах Европы. Тем более нельзя взять европейскую демократию, привить ее во всех других цивилизациях мира. И непонимание этого приводит к рассмотрению чужих судеб исторических через призму такого понятия, как конституция. Несмотря на то, что применение понятия конституция к другим историческим мирам, как писал Шпенглер, смешно и бессмысленно. Конституция даже на родине демократии всегда имела подпитку за счет обычного, так называемого, то есть неписанного права. Да? То, что вот в русской деревне процветало. Самый вот короткий пример буквально сейчас в голове возник, да, когда на Урале нерестилась рыба, в колокола даже ограниченно били, не всегда били в колокола, для того, чтобы рыба могла отнереститься. Вот это вот неписанное право. Для того, чтобы, конечно, Богу Божию, кесарю кесарю. Вот такая вот гармоничность сознания. И конституция, по словам Шпенглера, она не воспроизводит даже тени того, что лежит в основе живой действительности государства. Оторванная от исторической родины демократия была улучшена, так сказать, за счет привития идеалов прав и свобод. То есть, вы понимаете, есть демократия такая традиционная в античных государствах, в Англии, а либеральная демократия – это вырванная из контекста. То есть, взят из какой-то страны, и попытка, вот тут ее как дичок на грушу сажают, на яблоню, также вот посадить этот дичок демократии на любое другое государство, на любую цивилизацию. Это уже либеральная, то есть освобожденная демократия, освобожденная от своих исторических корней. И взятые в своей самодостаточной абстрактности вот эти права и свободы, они стали исключительно негативны. И состоят в отвержении традиции, то есть традиционных ценностей. Эта негативность, писал Шпенглер, проявилась в том, что потоки крови обогрели мостовые всех мировых столиц, чтобы превратить либеральные истины в действительность и вырвать права, без которых жизнь была не в жизнь. Однако, я думаю, дальше, когда мы будем сейчас вот говорить о либеральной демократии глазами Шпенглера, не раз вы почувствуете то, о чем уже было сказано. С одной стороны, такие четкие, лаконичные, зачастую резкие определения Шпенглера, а с другой стороны, они еще и одновременно ироничные. Очень ироничные. Он часто иронизирует над своими оппонентами. Так вот, когда права были завоеваны, оказалось, что большая часть из этих прав просто никому не нужна. Потому что борцов за свободу вдохновляла по преимуществу ее негативно-разрушительная сторона. Когда запретный плод был обретен, этот сладкий запретный плод оказался неактуален. Кроме того, жители многочисленных, в кавычках, свободных государств очень быстро выяснили, что права народа и влияние народа – вещи далеко не совпадающие. Когда на смену поверженным монархиям пришли новые правители, а либеральных идеалистов заменили либеральные практики, они забыли об идеалах и стали людьми действия, показав народам, что всеобщее избирательное право вообще никакого действительного права не содержит. Новые правители стали произвольно направлять мнение каждого о существующих партиях, которые посредством занимаемых должностей и законов научились муштровать избирателей, отданных на откуп партийным верхушкам. Навязывая народу собственную волю, избираемые, в кавычках, приучились пользоваться, как пишет Шпенглер, общественным мнением исключительно как выкованным своими же руками оружием. А проведение выборов стало заранее оговоренной игрой, поставленной как народное самоопределение. Помните, он писал о спектакле национал-социализма? Вот спектакль «Либеральная демократия». Хотелось бы отметить, что подобная оценка Шпенглера относится именно к кризису западных демократий, то есть традиционных демократий, а никак не нарождающимся за пределами западного мира, тем демократиям, которые носят чисто пародийный характер. Ну, далеко ходить не надо, это Россия. В этой талантливой игре прав и свобод, продолжает Шпенглер, два основных оружия – деньги и пресса. Определяющие доступность реальных конституционных прав лишь наличием права денег и свободы прессы действовать в интересах их наличия. Традиция и личность потеряли свое непосредственное влияние, пишет Освальд Шпенглер, и каждая идея, чтобы быть реализованной, вначале должна быть осмыслена в категориях денег. Знаете, вот как работник СМИ, как человек, который пишет и печатается, не тот, который пишет в стол и не печатается, а потом обиженно хает, а который печатается, я могу сказать, что вот это характеристика значительной части современного рынка средств массовой информации, рынка книжного. Какие бы замечательные идеи наш современник, ушедший какой-то мыслитель, мужчина, женщина, коллектив авторов не провозглашали, о чем бы они ни писали, что бы они ни хотели донести до людей, это никому не интересно, пока это не осмыслено в категории денег. Если это принесет прибыль, пусть ваши гениальные идеи пойдут в массы. Надо, конечно, оговориться, что, слава богу, существует ряд организаций, издательств и так далее, к которым, слава богу, относится радиостанция «Радонеж», которые мыслят не в категориях денег, значит, а все-таки в категориях вот этих вот духовных, культурных, категориях смысла и пользы. Что не значит, что этим издательствам, этим радиостанциям деньги не нужны. Они очень нужны, безусловно. Речь просто идет опять-таки об акценте. Да? Как мы не противопоставляем дух и кровь, так мы не противопоставляем деньги и дух. Либерально-демократические идеи, писал Шпенглер, есть законченное отождествление денег и политической силы. Он назвал это сущей трагикомедией. Свобода общественного мнения включает в себя и обработку этого мнения, которая стоит денег. Свобода печати включает в себя владение печатным станком, являющийся вопросом денег. А избирательное право включает в себя избирательную агитацию, зависящую от пожеланий того, кто дает деньги. Вот я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, буду рад услышать ваше мнение, но у меня, читая вот эти вот слова Шпенглера, параллельно как бы два чувства сопутствуют друг другу. С одной стороны, ужас от того, к чему мы пришли, потому что, мне кажется, вот он описывает как раз нашу современность, хотя он умер в 36-м году. А с другой стороны, такое неотделимое от этого ужаса чувство такой вот черной иронии по отношению к тому, как же гадко и мерзко вот эта вот самая либеральная демократия. Отсюда, исходя из определения рабства как формы навязанного рабочего договора, Шпенглер делает вывод, что любой служащий в эпоху либеральных практиков находится нередко в гораздо более тяжелой зависимости и пользуется меньшим уважением, чем те, как считалось, рабы, которых так пытались освободить либеральные идеалисты. Да? Ну, вы знаете, и социалисты, и идеалисты, они же вот рабов освобождали, свободу несли в массы, и сейчас несут, продолжают, под новыми лозунгами какими-то, вернее, старые лозунги в новом соусе. Вот свобода, в кавычках, либеральной демократии, она, при ней люди пользуются еще меньшим уважением и находятся еще более тяжелой зависимости, в том числе материальной, чем это было в тех режимах, которые либеральные демократы постарались уничтожить. Исторически все началось с самой Англии, где как минимум с 18 столетия посредством денег оказывалось планомерное влияние вначале на парламентские выборы, что одновременно с открытием идеала свободы прессы позволило сделать открытие, что пресса служит тому, кому она принадлежит. или, по словам Шпенглера, не распространяет свободное мнение, а изготавливает его. То есть, безусловно, я думаю, что вы правильно понимаете мои слова. Я имею в виду, конечно, не всю прессу, да, если там говорить, например, о России. И не потому, что я работаю на радио Радонеж там, или на канале 365 дней ТВ, присутствую в каких-то других местах замечательных, а потому что понятно, что есть общая ситуация, а есть исключения из правил. Вот общая ситуация такова, какая она описана Шпенглером. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Если вы не согласны, давайте подискутируем на эту тему. Да, ситуации в России, в мире. В Америке уже при президенте Джексоне, писал Шпенглер, параллельно организации оппозиционной демократической партии, то есть, еще раз, да, оппозиционная демократическая партия была организована специально. Состоялось признание того фундаментального положения, что выборы – это бизнес. Власть денег тесно связана с властью средств массовой информации, которые держат, по словам Шпенглера, целые народы под ураганным огнем передовиц, точек зрения и происшествий день за днем, год за годом, так что каждое «я» превращается исключительно в функцию некоего огромного духовного нечто. Радио Радонеж работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы посвятили передачу памяти немецкого мыслителя Освальда Шпенглера. И вслед за национал-социализмом говорим о либеральной демократии. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-959-59-39. Вот проявлением всего того, о чем сказал Шпенглер, стало то, что люди читают некую свою газету. А я верю, вот не буду называть, да, пусть там будет «Комсомольская планерка» какая-нибудь, или «Пионерская передовица», да, вот я этой газете верю, а этой я газете не верю. Вот люди читают свою некую газету, миллионами экземпляров проникающие во все дома, а закономерным следствием это является мышление людей категориями, позаимствованными из прессы. Истиной становится то, что приходится читать и слышать. Как писал Шпенглер, 3 недели работы прессы, и весь мир познал истину. А подход к свободе прессы заключается ни в чем ином, как в опровержении одной такой истины, в кавычках, другой, подобной же ей. Как только у контраргументов отыскивается большая денежная сила. Конец цитаты. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас перечислили недостатки демократии, ну а какие же преимущества все-таки у монархии? По-моему, все-таки преимуществ не особенно много. Вот особенно если какой-нибудь тиран станет у власти и будет пожизненно править. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, мне приходит в голову ответить вам кратко и лаконично. Если монархия была так плоха, то зачем менять ее на плохую демократию? История показала, что цензура, как сдерживающий фактор, действительно была необходима. Продолжает свое размышление о либеральной демократии Шпенглер. И на смену старой цензуре пришла новая, в отношении которой демократ прежнего закала требовал бы сегодня не свободы для прессы, но свободы от прессы. Возникающее же возражение, что каждый волен выбирать, обманчиво, так как современные СМИ, как правило, монополисты в области информации, диктующие правила ее подачи. Шпенглер пишет, что более чудовищные сатиры на свободу мысли нельзя себе представить. Это проявляется в двух аспектах. С одной стороны, многие люди перестали мыслить самостоятельно, ведь некогда запрещалось иметь смелость мыслить самостоятельно, теперь это разрешено, однако способность к тому утрачена. С другой стороны, многие самостоятельные мыслители замалчиваются, приговариваются к смерти посредством цензуры молчания, которая тем более всесильна, что толпа читателей газет ее наличие абсолютно не замечает. Ну, Шпенглер имел в виду газет, потому что радио и телевидение в его время еще не развилось. Нет сообщения в новостях, нет события, нет внимания прессы, нет и человека. Таким образом, пишет Шпенглер, экономическое рабство сменяется рабством от прессы. У нас есть еще один телефонный звонок.
Максим Александрович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вы так говорите, ведь дело в том, что в каждой стране мира свой менталитет. А это говорит о том, что все по-разному думают, мыслят, верят. Вот. И что я хотела сказать, вы там Мичурина вспоминали, но это же нельзя елку с арбузом скрестить, вы понимаете? Вот так же его учение.
Ну, вы знаете, не успел вас спросить, а в чем, собственно, то, что вы говорите, противоречит тому, что я говорю? Вот мне как-то сложно даже вам ответить, потому что не вижу предмета для дискуссии. Да, разные нации, разные цивилизации, разные взгляды. Как раз Шпенглер призывал к тому, чтобы каждая нация и цивилизация жила и шла своим путем, а не прививала вот эти вот самые дички чужие. Вот о чем речь. И Мичурин здесь в данном случае прямого отношения к теме разговора не имеет. Вот. Что касается монархии, все-таки всплывает это слово замечательное в памяти. Знаете, вот я надеюсь, что уважаемый радиослушатель, который чуть раньше звонил, вы на меня не обидитесь, что я вам так коротко ответил. Потому что о монархии можно говорить много и долго, но почему-то просто мне показалось, что вы критически относитесь к этой теме. А получится, что если я вам отвечу, то это займет все оставшееся время эфира. И вот все-таки сошлось на таком коротком варианте. Безусловно, монархия – это единственная, или, скажем так, основная традиционная форма правления. Потому что та же демократия античная – это же тоже традиционная форма правления. Но не для России просто. Так вот, и не надо вспоминать иногородские вещи, оно не имеет отношения к демократии никакого. Так же, как и псковская. Так вот, собственно, где родился, там пригодился, и своя форма правления, она должна и оставаться. Нашей формой правления была монархия. Ну и как-то странно поменять свою маму на чужую маму, а потом обеих обвинить, что они левые. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим. Вы здорово ведете, иногда вас слушаю, радостно.
Спасибо. Прям.
Хочу свое наблюдение, да?
Да, пожалуйста. Только если можно, лаконично тоже, 10 минут осталось.
Все хорошо. Все говорят, у нас проблемы наши российские, да, беда, дураки и дороги, да?
Говорят.
Мне кажется, в этом наше спасение. Потому что в прогрессе, это прогресс, это зло. Вот, спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. Я согласен с вами в том, что прогресс в значительнейшей своей части – это действительно зло. Хотя мы же используем достижение прогресса, потому что мы с вами говорим благодаря средствам массовой информации электронным. И не поговорили бы, наверное, в большинстве случаев, если бы не было бы радио «Радонеж». То есть здесь противоречия нет. Мы должны использовать прогресс только во благо, да, как ножик кухонный, которым можно резать клубнику, хлеба, можно соседа. Так вот, что касается дураков и дорог. Дураки – проблема явно преувеличенная, хотя после прослушивания и прочтения определенных средств массовой информации и книг иногда возникает впечатление, что она действительно очень большая. А что касается дорог, вот как ни странно, я с вами согласен. При том, что я сам автолюбитель, и, конечно, не всегда меня радуют наши дороги, при том, что это тоже проблема преувеличенная, есть места, где они еще хуже, но, тем не менее, вот если говорить о прогрессе, то есть вот такой антихристовой цивилизации, да, то есть говорить об антрополатрии, вот этом человекопоклонничестве, обо всех этих идеалах, которые разрушают традицию, разрушают Россию, то действительно, да, это давно известно. Во всем мире, не только в России, чем меньше развита инфраструктура, тем здоровее люди. Во всех смыслах. Не только в физическом, потому что они меньше облучаются и так далее, но и в смысле чисто духовном. Вот какие-то, это я уже приводил пример с Африкой, пожалуйста, много раз у них был. Те страны, где сейчас какие-то конфликты, которые не способствуют прибытию туристов и вообще интересу западного мира, кроме как чисто экономическому, в этих странах культуры самобытнее, чем в каких-то других, не будем обижать названием, странах, где за счет туризма уже испошлилось сознание, уже все на продажу. Это действительно очень глубокая мысль. Плохие дороги спасают от падения. Это действительно так. Как не парадоксально. То есть это вот не было бы счастья, а несчастье помогло. Продолжая про либеральную демократию глазами Шпенглера, он пишет о том, что на место костров, имея в виду костры инквизиции, приходит великое молчание, то есть замалчивание. а диктатуру партийных лидеров опирается на диктатуру прессы. На смену чисто военным столкновениям пришли войны информационные, идеологические, позволившие Шпенглеру отметить, что порох и книгопечатание одной крови. Ну вот, многие из мыслителей, о которых я сегодня упоминал, они, конечно, мастера афоризма. Мне кажется, что вот этот афоризм может очень запомниться, да? Порох и книгопечатание одной крови. И непонятно, какое из этих средств более важно для современной войны. То, которое стреляет в прямом смысле, или то, которое стреляет, по выражению многих редакторов, многих изданий, в смысле, напиши статью, чтобы выстрелила. Компании в прессе возникают как продолжение классической войны иными средствами. Их роль такова, что война может быть проиграна еще до того, как раздался первый выстрел, потому что к тому времени эту войну уже выиграла пресса. Эта духовная артиллерия позволила подобной политике протянуть по всей земле силовое поле, в которое, не осознавая этого, встроен каждый отдельный человек. Вот к вопросу о прогрессе, к вопросу об образовании, в том числе высшем, в том числе в России, когда спрашивают, а зачем нам это надо? Может быть, освободить свои мозги? И может быть, нам от интернета отказаться? Может быть, нам ничего не слушать, ничего не считать? А для какой-то части населения это хороший выход. Действительно, здоровый, нормальный выход. Но, опять-таки, значительная часть населения должна понимать, что если мы не будем фильтровать и пропускать не то чтобы через себя, а через свои знания определенные, да, о мире, об окружающей обстановке, то мы рискуем просто оказаться побежденными до начала войны. Мы должны знать, мы должны уметь, в том числе иметь чисто технические навыки, иначе вот каждый из нас, будучи встроен в эту систему и теша себя таким ошибочным мнением, что мы можем из нее вырваться, на самом деле просто погибнет вместе с русской цивилизацией. Получается, подводит итог, подводил, можно сказать, в прошлом времени, покойный, но приз напоминаемый с точки зрения такой вот как мыслитель, человек Освальд Арнольд Готлиб Шпенглер. Получается, что либеральное разрушение традиции – это война, все чаще приводящая к сходу так называемых освобожденных наций со сцены. И не в пользу вечного мира, вот этого, которому нам весь 20 век продолдонили, да, а в пользу других наций. То есть разрушение традиции национальной приводит не к миру, а к уничтожению той нации, которая от своей традиции избавилась. Это превращает нацию в объект чужой политики. Другим итогом либеральной демократии стало отнюдь не правление народа, о котором опять-таки нам активно говорили, а воля отдельных личностей и корпораций, выдвинувшихся благодаря деньгам и прессе. Парламентаризм скорым шагом приближается, в свою очередь, к той роли, которую он сам готовил монархиям. То есть, вот, храня монархии, в современном мире все монархии похоронены. Не английская же, вот эта опереточная, или какие-то еще там, африканские даже, я не знаю, как их традиционно назвать, очень сложно. Исламские на ладан дышат. По крайней мере, наполовину захоронены уже все традиционные монархии мира. И парламентаризм готовил эту участь монархиям, а теперь самому парламентаризму, то есть либеральной демократии, эту же могилу готовит другая политика. Потому что центр тяжести большой политики все больше перераспределяется на такие круги, которые ведут к новому правлению, которое Шпенглер называл цезаризмом, от слова «цезарь», от имени Цезаря. То есть к тому, что вот в передаче про Леонтьева мы сопоставляли непосредственно с царством Антихриста. Ну вот, может быть, я знаю, что меня слушают не только православные христиане и не только люди, убежденные в том, что в апокалипсисе предсказана реальная будущность человечества, а просто даже многие те люди, которым интересна тема, которую я поднимаю. И, может быть, когда я вот сопоставляю шпенглерские интуиции цезаризма с антихристовым царством, кого-то это покоробит, вызовет улыбку. Ну, я, знаете, не привык смущаться собственными взглядами. Я вам скажу, как есть. И закономерным итогом прав и свобод становится перераспределение власти от традиционных сословий духовенства и знати к воротилам финансового мира с последующим закрепощением нашей с вами мысли и действия. По мысли Константина Леонтьева, если рабы в Древнем Риме, несмотря на физические ограничения, имели свободу духовного выбора, то современные «свободные» в кавычках граждане все чаще при правах и свободах оказываются рабами. С этой мыслью был полностью согласен Шпенглер, хотя, по всей видимости, с его трудами Леонтьева знаком не был. У нас осталось 4 минуты, есть еще телефонный звонок.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Получается, значит, что наши раньше были у каждого народа свои князья, цари, а теперь в политике люди приходят только... имеющие финансовую какую-то поддержку, соответственно, на власть влияют князья от банкирских семей. Вот определенные это получается тоже какой-то один народ, то есть у всех народов получается князья одной национальности.
Ну, я, наверное, понял ваш тонкий и прозрачный намек, как и многие радиослушатели, по поводу какую вы имеете в виду национальность. И за оставшиеся 3 минуты очень сложно ответить на этот вопрос как-то более-менее исчерпывающе. Поэтому я скажу о другом. О том, что, конечно, есть в мире места и страны, где действительно до сих пор все-таки национальная элита присутствует не только в печатных изданиях, а и в реальной политике, и у власти, и с деньгами. Вот. Но таких мест все меньше и меньше, и транснациональные корпорации, вот тут уже отдельная тема, насколько правдиво говорить о том, что это там представитель какой-то одной или пары, тройки национальностей, но вот действительно транснациональные корпорации, такие межграничные, межцивилизационные, вот они все больше правят бал, это действительно так, и это печально, по-моему, очень печально. Вот заканчиваю нашу сегодняшнюю передачу. Я хочу сказать о том, что по мысли Шпенглера и Леонтьева, нацизм, как и либеральная демократия, несмотря на их внешний очень отличающийся облик, вместе с социализмом, это только 3 лица одного такого триликого януса, который называется «война против традиции», «война против традиционных ценностей». И вот эти, как бы они ни были отличны друг от друга, 3. Либеральная демократия, социализм, нацизм, все они ведут нас к уничтожению всего того, что свято и дорого мне, а я надеюсь, что и вам, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что на радио Радонеж в прямом эфире сегодня был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наше время подходит к концу. Я благодарю вас за ваши звонки. Мы можем продолжить общение в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, на сайте radioradonezh.ru. Благодарю вас за внимание. Всего самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.